«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Читаю о пытках в отделениях полиции и в концлагерях для людей, не совершивших никаких преступлений. Читаю о бессудных расправах, убийствах, совершаемых по приказу представителей власти. И спрашиваю себя, чего же это происходит в странах, формально соблюдающих конвенцию о запрете смертной казни? Может быть, оттого и происходит, что формальной смертной казни нету, а фактически и сами начальники, и главное общество ничего против нее не имеют. Недостаточно человека просто изолировать, ведь изоляция, да еще и в сносных условиях, в глазах многих людей вовсе не пытка. А хорошо бы его там, пока никто не видит, и попытать, помучить. А помрет, так невелика печаль для такого негодяя, как он. Особенно удобна для такого дела война. По законам военного времени, любимое словосочетание всех людоедов. Но и в мирное время им подпевают так называемые простые люди. Да ведь государству содержание всей этой нечисти вон во сколько обходится. Лучше пусть нам пенсию прибавят, а нелюдь эту в расход пустят. Уж как-нибудь придумают, чем их потравить. Готовность подвергнуть другого пытке, говорят, вообще присуща человеку. Она разновидность агрессии. При определенных обстоятельствах эта готовность начинает свисти и вдруг приносит свой горький плод. Интересно и удивительно, что человеком, заслуживающим в глазах многих пытки и казни, чаще других выступает не столько злодей, на чьих руках кровь, сколько совсем наоборот. Человек во всем остальном такой же, как и все прочие, но перешедший некую черту. Что же это за черта? Мы совершенно точно поймем это, если вчитаемся в повести, разложенные для нас в порядке появления. От повести Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти» через записки из «Мертвого дома» Достоевского прямиком к одной из главных книг 20 века «Постороннему» Альбера Камю. Разумеется, ни одно из этих произведений, даже первое, невозможно свести к какой-то одной идее, даже к такой великой и простой, как запрет смертной казни. Но и нас волнует сейчас другая задача – проследить и понять, как же писатель это делает, сначала погружая сознание читателя в мысль о его, читателе, единственности и горьком одиночестве, а потом заставляет сформулировать следующую мысль – никто не смеет насильственно или незаметно прервать это одиночество. «Повесть Камю» была написана в 1942 году в французском Алжире, где вот-вот начнется антиколониальная война. С тех пор способы чтения ее становятся все разнообразнее, от постколониальной критики до диагноза «аутизм» для главного героя Мерсо. Но главное в книге все-таки не колониальный антураж, а казнь, которой человека подвергает государство и общество. Итак, путь понимания, который в сжатом виде притчи предложил сам Камю, основан на печальной истине. В нашем обществе, цитирую я Камю, «всякий, кто не плачет на похоронах своей матери», рискует быть приговоренным к смертной казни. Герой моего романа осужден за то, что не притворяется. Конец цитаты. Колониальный чиновник, живущий под палящим алжирским солнцем, не хочет и шага сделать навстречу тем, кто хотел бы услышать что-то приятное для себя. Подруга Мари так и не дождется признания в любви. Шеф разочарован, что Мерсо не хватается за предложение уехать работать в Париж. Следователи, священника и судью возмущают, что Мерсо не испытывает жалости к себе и к своему унизительному положению. И таким образом лишает их удовольствия от осознания значительности их службы. Вернее сказать, единственным способом утвердить в собственных глазах свое значение становится для них месть подсудимому. Они приговаривают Мерсо к смерти не за то, что тот застрелил человека, и даже не за то, что не плакал на похоронах матери. Он не признал за ними морального превосходства. За бесчувственность отомстили единственному человеку в зале суда, который не скрывал о себе всей правды. Камю писал об этом: «Герой моего романа осужден за то, что не притворяется. Для меня Мерсо – поклонник солнца, уничтожающего любую тень. Им движет глубокая, непобедимая страсть, жажда абсолютной, незамутненной правды». В первой части романа Камю скрупулезно описывает каждую, даже мельчайшую ситуацию выбора, в которой оказывается его герой. Приготовить картошку на ужин или принять приглашение соседа и поесть у него. И в большом, и в малом Мерсо всякий раз, когда говорит, произносит только то, что действительно думает, но чаще принимает решение вовсе ничего не говорить. Это немногословность всегда объясняется одним и тем же. Он выбирает как бы поточнее назвать то, что думает в данный момент на самом деле. Поэтому сама жизнь, повседневное существование, в которое он погружен, хоть и с трудом, но поддается его самоконтролю. Но вот наступает момент, когда он попадает в руки людей, лучше знающих, как и что он должен чувствовать, говорить, раскаиваться и всячески изображать из себя человека, который понимает, что это значит быть таким, как все. Адвокат, прокурор, священник, которые берут в оборот постороннего, чтобы доказать ему, что совершенное мерсо преступление – следствие гораздо более тяжкого прегрешения, бесчувственности. Как же он смел не расплакаться на похоронах матери. Как читатель поймет впоследствии, первая часть книги – это скрытый вопрос, адресованный Альбером Камю каждому из нас. С кем вы себя готовы отождествить? С мерсо, безжалостно выдавливающим из себя истину, или с кем-то из окружающих его людей? Этот вопрос часто задают нам писатели разных направлений и школ. Достоевский заставляет выбирать между преступником и следователем, провокатором и романтиком-революционером, Тургенев между Герасимом и Муму, Кафка между превратившимся в насекомое человеком и его семьей, Булгаков между несчастной собакой, преобразованной в человека, и ее циничным преобразователем с говорящей фамилией Преображенский. Так и здесь. Камю показывает, как в потоке жизни цепочка решений ведет человека, который не отказывается от своих шагов. Почему ты так сделал? Не знаю, но сделал так. Что ты имел в виду? Ничего. Цепочка случайностей, которая переплелась с моим стремлением к истине. Камю показывает, как человек заброшен в мир, которому ничем не обязан. Он и сам говорит, что главный герой книги – солнце. То же солнце, которое будет толкать в гору Сизиф. Оно ослепило мерсо и заставила совершить парадигматическое убийство, самоубийство, которое в постколониальной перспективе будет увидено так. Застрелен араб, который резал колонизаторов, и вот колонизатор выстрелил в араба. Но главные действующие лица романа еще не знают таких слов. Они карают мерсо не за убийство человека, а в отместку за тот урок, который им пришлось от него получить. Удивительно, что этим правом казнить люди наделяют самую бездушную из машин, государство и его служителей, в нелепой надежде, что уж я-то как-нибудь сумею увернуться или отвертеться. Ведь я знаю правила игры, знаю, когда приврать, а когда смолчать. Да и что вся эта ваша книжная премудрость перед лицом палача? Вот люди и подмигнули друг другу, да и отменили отмену смертной казни.